Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте все, добрый вечер. Сегодня с нами в гостях Дарья Панарина, старший научный сотрудник Центра Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Почему мы с вами сегодня встретились и о чем мы будем говорить? Мы будем говорить о Филиппинах. Почему? Потому что там рекордный прирост населения. Это одна из десятка стран, которые вошли в топ по приросту населения. Остальные страны, там тоже есть и Индия, и страны из Африки. Но вот сегодня мы решили с вами поговорить о Филиппинах. Мы помним, что к осени 2022 года был запланирован переход через 8-миллиардную отметку в количестве населения на планете Земля. И вот мне стало интересно разобраться в том, как живут те страны, в которых население растет рекордными темпами. Мы знаем, что у нас есть проблемы с этим, и вот мы попытаемся понять, как они к этому пришли. Итак, первый вопрос по поводу Филиппин у меня относительно вообще истории этого государства в целом. Вообще, как давно оно появилось в том виде, в котором оно есть сейчас, и как оно формировалось?
Ну, если говорить о Филиппинах, то можно сразу начинать, скорее всего, с испанского периода истории, поскольку он оказал большое влияние на развитие страны.
Географически это архипелаг.
Да, географически это архипелаг, который насчитывает чуть больше 7000 островов.
И они рядом с экватором.
Ну, в принципе, да.
Это я так ориентирую людей по карте, потому что мы нас слушают по радио, чтобы вспомнили, где находятся Филиппины. Итак, когда начинается этот испанский период?
Испанский период начинается с 1521 года. И, собственно, заканчивается концом XIX века, это 1898 год. То есть это довольно длительный период, когда Филиппины попали под управление Испании, были фактически их колонией.
И понятно, что с этого момента начинаются письменные у нас с вами какие-то описания, да, этого архипелага, а до прихода испанцев у нас получается, что нет сведений каких-то достоверных о жизни.
Ну, сведения есть скорее археологического характера, то есть доисторический период, там еще в 65-м году до нашей эры находили останки исторических людей, да, но это как бы никаких, конечно, документальных подтверждений, насколько я понимаю, не имеет, там не было письменности в это время. Но надо сказать, что в так называемый древний период, древние времена, да, до испанцев, на Филиппинах уже была своя государственность, ну, в очень элементарном виде, конечно, но тем не менее. И, значит, где-то начиная с V века на территории архипелага сформировалась цивилизация. Она была на основе смешения различных культур и народностей, и принято считать, что основная масса населения туда пришла с острова Тайвань. Угу. Это как бы самая такая популярная версия. Были найдены соответствующие археологические находки керамики, значит, очень характерные и для Тайваня в том числе. Вот. Где-то в 8 веке на территории будущих Филиппин, они тогда еще Филиппинами не назывались, появились китайцы, китайские купцы. То есть китайский народ туда пришел достаточно рано, поэтому мы говорим о формировании китайской диаспоры Хуацяо с самых древних времен на Филиппинах. Mm-hmm. Вот. Значит, где-то в 7-17 веках, значит, индомалайские морские королевства тоже, значит, получили свое распространение на территории
Это их соседи
Филиппин.
Тоже,
ну,
да?
Ну, да, по сути, да.
Но культурологически они отличаются друг от друга.
Ну, вот, понимаете, у них намешалась культура, да, за счет всех этих народностей, плюс еще потом Испания, конечно, очень сильно повлияла. И после Испании был американский период, поэтому культура Филиппин, она представляет из себя такое вот смешение очень своеобразное.
Так, да. И, значит, происходит вот это намешивание всех-всех-всех. Там получается, что они воленс-ноленс, то есть волей-неволей у них развивается судо, как-то хождение вдоль берегов, да, наверное. На далекие расстояния они предпринимали?
Вы знаете...
Заплывы.
Да, и еще даже вот в этот вот древний период как бы есть... Свидетельства, ну, не письменные, да, скажем, про письменные просто ничего не знаю, если честно, но, значит, есть свидетельства, есть какие-то факторы, которые говорят о том, что они сообщались с соседними государствами, была торговля морская, то есть это все развивалось еще с тех времен, конечно. Вот. На более дальние расстояния морские пути были проложены уже во время значит, испанского владычества. Был даже морской путь из Манилы в Акапулько. То есть вот это то, что испанцы возили, ну, соответственно, естественно, силами местных, поэтому... Это потом,
я, кстати, слышала, это не совсем относится, может быть, к Филиппинам, но я слышала такую версию, не знаю, вот интересно, насколько в научных кругах она вообще обсуждается, что как будто бы было некое сообщение между Мадагаскаром и Австралией. Нет, это, про это вы не слышали?
Про это,
наверное,
не слышала.
Это, наверное, интернет-рассказчики просто рассказывают.
Ну, это надо наших специалистов по Австралии спрашивать.
Ну, понятно. Так, возвращаемся в Филиппины. Итак, вот они активно торгуют. А чем происходит торговля? На чем основывается? На собирательстве или на...
Ну, в то время это, конечно, охота, собирательство. Это... сельское хозяйство, опять-таки, в элементарном виде, выращивают какие-то местные культуры. Не скажу сейчас точно, но могу предположить, что испанцы, вот, когда они уже, значит, захватили Филиппины и сделали их своей колонией, торгуют, наверное, какими-то тоже местными культурами, возможно, специями. Но тут боюсь ошибиться, потому что... Не уверена, что...
Что привносит Испания в жизнь Филиппин? И начинают ли они оформляться вот в виде колонии, потом они принимают уже, как сказать, формулируют собственную государственность на основе границ, которые когда-то Испания задала своим владычеством? Или как происходит?
Ну, границы там никак не менялись. Архипелаг так и оставался в своих границах. Там есть интересный момент, что... Собственно, испанцы очень разграничивали общество во время своего владычества. То есть они привнесли религию в первую очередь, они распространили...
Христианство.
Ну, католичество, да.
Католичество.
Вот, и христианство именно в форме католичества. Вот. Причем это было не стихийно, а вполне направленно. Миссионеры испанские очень насаждали католичество, потому что это было удобно, в том числе для того, чтобы управлять местным населением. Вот. Не всегда это было мирным путем, но нельзя сказать, что это было как, допустим, в Штатах с индейцами. То есть...
Войной с настоящей. Да, не было полноценной войны.
Полноценной войны такой не было, все-таки всех не вырезали, то есть это был смешанный такой формат. Вот. И они задействовали местные обычаи и местные какие-то верования в том числе, то есть... Это сейчас имеет отражение, допустим, в праздничной культуре Филиппин, в которой очень много сохранилось...
Язычество.
Ну, по сути, да, таких вот их каких-то языческих ритуалов. Хотя большее количество праздников связано либо с национальными какими-то датами, либо как раз с религиозными. То есть это восхваление...
Христианскими,
да, католическими. И это праздники в честь каких бы то ни было святых, которые, естественно, были привнесены. Это там у них даже имена испанские. И вот это вот очень интересное смешение такое, потому что даже если посмотреть видео в интернете, какие парады проходят на эти праздники, то это очень не характерно на самом деле
для нас,
для,
например,
классического христианства. Да.
А похоже ли это на то, что происходит в Бразилии, например? Или нет? Тоже не похоже.
Ну, можно, наверное, с Бразилией сравнить. Ну, я не знаю, насколько, допустим, бразильский карнавал в Рио-де-Жанейро привязан к религии. Да, он, мне кажется, все-таки больше отдельно, да.
Ну да, да, понятно. Но тем не менее, там набожность такая, она во всем витает, насколько мы можем судить, в том числе в разговорном языке. Так, и значит, испанцы там до 1898 года правили этой колонией, 7000 островов, да? И что произошло потом, почему они вдруг перестали, они самостоятельно отказались?
Нет, они не самостоятельно отказались, но надо понимать, что к концу 19 века Испания откровенно не справлялась с вот своими...
С управлением.
С управлением, да, своими дальними колониями, в том плане, что им не хватало уже просто средств на это. У них были внутренние проблемы, которые нужно было решать, и поэтому как бы они, ну, скажем так, контроль и управление ослабли. А в самих Филиппинах к этому времени, значит, как раз начинает формироваться очень такая активная оппозиция.
Колониальному
строю, да.
Самосознание какое-то.
Да, то есть там очень интересная история в этом плане. Испанцы не пытались ввести всеобщее образование на территории Испании, то есть университеты и школы, они были в основном для непосредственно
самих же испанцев,
да. Но туда можно было поступать и учиться местной знати, скажем так, вот вождям и их семьям. Вот. И за счет вот этой вот небольшой верхушки с течением времени сформировалась местная интеллигенция, местное образованное общество, которое и стало, по сути, вот этой вот первой оппозицией, которая, значит, начала ратовать за независимость, за собственное государство. Вот. И с них началась, по сути, революция, к которой очень быстро присоединились американцы в этой войне с испанцами. Они Филиппинам активно помогли, но не из каких-то очень благих побуждений, а с дальним прицелом.
Чтобы бизнес вести там, естественно.
Ну, по сути, получилось так, что когда, значит, в конце этой испано-американской войны, да, за Филиппины, по сути, значит, американцы выиграли, и Филиппины были переданы им по Парижскому договору.
В управление или как это называлось?
По сути, в управление, да.
А формально? Как бы они получили независимость
или нет? Нет, нет, нет. Формально они не получили независимость, то есть из колонии Испании Филиппины стали в одночасье колонией Америки.
Так.
Да, колонии США.
Это на рубеже веков, 19-20-го происходит.
Да, да, по сути, да. И это, конечно, совершенно не соответствовало тому, что...
Ожиданиям, да.
Да, хотело само филиппинское общество. Так. Вот. И поэтому, значит, там был краткий период, значит, борьбы уже с американским владычеством, который был проигран, да, им было не тягаться. И вот следующий период, ну, практически 100 лет, это, значит, период, когда на Филиппинах правят США.
100 лет, то есть до конца 20 века, получается.
Ну, не совсем, там чуть меньше по срокам. Значит, ну вот смотрите, значит, в 1898 год, это окончание испано-американской войны, значит, Парижский мирный договор этого же года, и в это время филиппинцы во главе с Эмилио Агинальдо, который у них один из лидеров революции, это местный, да, провозглашает себя независимым от Испании, внимание. Дальше это приводит к войнам с повстанцами и революции во время филиппинско-американской войны, уже вот этот как раз короткий период, который, о котором я упоминала, да, когда они уже с Америкой воюют за свою независимость. Официально война заканчивается в 1902 году. Ну, и какие-то единичные сражения продолжаются аж до 13 года, но это уже не имеет большого значения. И в 1903 году главнокомандующий повстанческого войства Макарио Сакай объявлен президентом непризнанной Тагальской республики. То есть это как бы непризнанное государство. Тоже оно долго не просуществовало. Значит, формально независимыми от США Филиппины стали только в 1935 году. Ну как, они получили статус автономии. И в рамках этого статуса им было обещано, что по прошествии, там, по-моему, еще 25 лет, они получают независимость уже полную, потому что, значит, вот в этот срок США закладывали время, когда они хотели, грубо говоря, научить филиппинское сообщество.
Передать практики управления своей.
Да, я понимаю, вот, да. Американской демократии, скажем так. Да, вот в том виде, в котором это существует в Америке. Далее, во время Второй мировой войны Филиппины были оккупированы японцами. И это было тоже очень тяжелое время, потому что военная японская оккупация, она как бы не миндальничала. Жили плохо в эти 5 лет. Но после того, как война закончилась, значит, коалиция Гитлера проиграла, вот тут уже Филиппины просто потребовали от США, чтобы им предоставили независимость. И в 46-м году им предоставляют полную независимость, они становятся независимым государством. То есть это получается, середина 20 века они только получили полную независимость.
Угу. Так, середина 20 века, полная независимость, и все-таки какую практику, какое государственное устройство они себе выбрали? Сохраняется ли религиозная составляющая, например, это светское государство или как? Ну, и оно теперь существует так же, вот как оно образовалось в 1946 году, там была какая-то конституция, наверное, да?
Да, принята? Конституция, конечно, была принята, там было несколько форм конституции.
Выбирали между разными, в смысле, или как?
Ну, первая конституция, дай бог памяти, малакская, по-моему, которую они сами сочинили.
Потом их поправили?
Да, но потом, по сути, как бы эта конституция была переработана уже более по американскому образцу. Сейчас политический статус Филиппины – это президентская республика. Значит, Филиппинами управляет президент совместно с вице-президентом, избирается на 6 лет без права переизбрания.
О, то есть там даже нет двух сроков подряд?
Нет, нет.
Ну, какие они молодцы. И что, они не меняли ни разу эту конституцию, да?
Нет, 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 они не меняли конституцию, но, знаете, у них очень интересно, то есть у них формально вот этот вот... американский образец управления, но при всем при этом у них есть своя очень ярко выраженная специфика, которая заключается в том, что правят клановые элиты. То есть филиппинское общество, оно очень клановое.
То есть там расслоение большое. То
расслоение,
есть,
да.
Есть образованная верхушка и есть масса вот, менее образованная, получается.
Ну, я не думаю, дело не в образовании, потому что тут, надо сказать, отдать должное штатам, когда они установили свое владычество на Филиппинах, они довольно быстро ввели всеобщее образование, и поэтому как бы уровень образованности населения там сейчас что-то в районе 98%. Ну, вот они так формально считают.
Ну, дальше вот. Вопрос мотивированности,
да,
заинтересованности.
Да, да, естественно. То есть нельзя сказать, что это образованная верхушка и, там, не знаю, папуасы в перьях. Нет, конечно.
Не так. Я напомню нашим слушателям, у нас в гостях Дарья Панарина, старший научный сотрудник Центра Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании, а также Институт Востоковедения Российской Академии Наук, кандидат культурологических наук. Мы говорим о Филиппинах. Почему мы о них говорим? Потому что уже осенью 2022 года человечество перешагнет рубеж 8 миллиардов населения, в общем, на планете Земля. И есть топ-стран с растущим населением. Филиппины входят в пятерку стран. Если вы посмотрите на так называемый демографический столбец, например, Российской Федерации, и для сравнения откроете, например, такой же столбец у Филиппин, там совершенно разная картина. У нас что-то больше похожее на матрешку, а у Филиппин, так же, как у некоторых африканских государств или у Индии, там просто четкая пирамида с огромным расширением вниз. Это значит, что новых людей там рождается очень много. И мы пытаемся вот сейчас разобрать то, каким образом Филиппины вообще существовали, шли к своей вот этой точке нынешней. Вот, и рассуждаем о том, с Дарьей Сергеевной, точнее, Дарья Сергеевна нам рассказывает, как устроено там общество, как устроено политически. Вот мы сейчас вот выяснили, что под влиянием Соединенных Штатов это демократия президентская, да, президентская республика с президентом, который избирается одновременно с вице-президентом, это два разных как бы лица, а они могут быть в коалиции, они должны дружить, они должны быть партнерами.
Или
они
могут быть разные. Не обязательно.
Из разных каких-то. И существует ли там, наверное, там существуют какие-то партии, да?
Да, конечно.
Но при этом сильно влияние местных... Я так понимаю, что речь идет об аристократии, по сути, да? То есть, или это уже стирается, это понимание?
Не сказала бы, что это аристократия. У них не было четко выраженного разделения аристократы и, соответственно, плебеи, ну, по крайней мере, после испанского периода, нет. Это скорее политические семьи, которые имеют очень большое политическое влияние уже на протяжении многих поколений.
Ну, происходит это, наверное, от количества денег, которые в семье, от успешности, от бизнеса.
Ну, да. В том числе, да. То есть, причем это могут быть даже не обязательно чисто филиппинские семьи, да, поскольку очень сильно выражено присутствие как раз вот китайской диаспоры, и это началось очень давно, да, они все перемешались, и у очень многих политических кланов в том числе есть и вот эти вот китайские корни, китайская поддержка.
А связи с КНР, нынешней КПК, Коммунистической партии Китая, они, получается, что там тоже поддерживаются? То есть они...
Ну, на уровне политики там все не очень гладко, а скорее это на уровне бизнеса и на уровне вот каких-то таких именно экономических связей. Угу. Это да, это поддерживается. С политикой сложнее, потому что у них есть территориальный конфликт, который они уже 70 лет не могут решить.
С Китаем?
С Китаем, да.
Остров какой-нибудь не могут поделить, да?
Они не могут поделить Южно-Китайское море.
Ах, море, ну, понятно.
Вот, там в том числе, да, там есть острова, небольшие рифы, по сути, да, коралловые, вот, которые имеют, в первую очередь, стратегическое значение. Но больше всего, конечно, они пытаются поделить именно море, потому что там рыбные ресурсы, которые очень важны для всех островных государств. Там не только, собственно, Филиппины в этом конфликте участвуют. Там по предположениям ученых должны быть очень большие запасы углеводородов в виде нефти и газа, и, естественно, это тоже ресурсы, которые очень нужны. Плюс это маршрут торговый, да, с востока на запад и наоборот, через который проходит тоже огромное количество грузов и товаров, и он должен быть в свободном доступе для всех. Поэтому они очень, да, давно ведут этот спор и никак не могут договориться ни до чего.
Что с языками и народами в итоге? Вот мы поняли, как устроена политически страна.
Ну, смотрите, вот по поводу...
7 тысяч островов.
7, ну да, чуть больше, чем 7 тысяч островов. Там немножко разнятся данные. Значит, что по поводу народа и интересные такие моменты. Местных народностей достаточно много, но где-то порядка 19 региональных языков, которые тоже используются, но при этом у нас официальными языками являются филиппина, по-другому пилипина, которые на основе тагальского основной группы, значит, и английский, то есть два государственных языка. Поэтому оба языка изучаются в школе в обязательном порядке.
И поэтому филиппинские няни имеют огромный успех в западном обществе, в том числе и у нас.
Это тоже,
времени.
Да. Но филиппинские няни, это отдельная тема, это тоже я могу рассказать.
Обязательно, обязательно. Это очень интересно.
Вот. Значит, все СМИ, все телеканалы, радио, вещание, печатная пресса, они выпускаются тоже в основном на двух языках.
Тагальский и английский.
Да, тагальский и английский.
Вот. Тагальский к какой группе языков? Относится даже к кому? К китайскому, к австралийским?
Австронезийские это были языки. Австронезийские, да, то есть это оттуда.
Понятно. Да. Давайте мы тогда сейчас прервемся на новости. Как обычно, у нас в 20:30 будут новости. Я напомню, у нас в гостях Дарья Панарина, старший научный сотрудник Центра Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании, кандидат культурологических наук. И говорим мы про Филиппины, потому что Филиппины одна из интереснейших стран с точки зрения динамики рождаемости. Там рождаемость бьет мыслимые и немыслимые рекорды, и они в топах мировых по приросту населения. Продолжим после новостей.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Итак, мы продолжаем наш разговор о Филиппинах. Мы остановились на том, на каких языках там говорят. И получается, что вот это количество народностей и языков, 19 на самом деле имеет меньшее значение для страны, потому что там тагальский и английский приняты как общенациональные, да, там государственные.
Ну, по сути, да. Хотя на региональном уровне они действительно это все сохраняют и считают важным. Угу. При этом, что тоже очень интересный момент. В составе того же тагальского, на основе которого у нас один из двух государственных языков, порядка 40% лексики из испанского.
Ах, вот оно что.
Да, хотя испанцы не насаждали испанский язык, не пытались научить его, ему все общество.
Но он прилип.
Да? Но очень многие слова просто вошли именно в местное наречие, все это перемешалось, поэтому... На Филиппинах очень много испанских названий. Городов, улиц, церквей, очень много испанских имен. При этом, что интересно, испанский не является, очень долго не являлся обязательным к изучению. То есть они его ввели обратно в учебную программу только в 2008 году.
То есть у них в школе английский из иностранных, и немного испанский, и он им легко дается, потому что у них часть.
Наверное, да. Тут я, честно сказать, ничего не могу сказать, да, как бы понятно. Насколько легко. То есть мои знакомые филиппинцы на испанском не говорят. Скажем
не
так, да.
Говорят. Но Филиппины похож на... То есть 40% лексики, она однокоренная. Да. Это интересно. Так, а скажите, чем живет экономически страна? Ее уровень... Я вот не помню, чтобы Филиппины когда-либо, даже когда я в школе училась, например, я помню про 4 азиатских тигров, угу. Параграфы, значит, там Сингапур, Корея, кто там еще, угу. Этих азиатских, Тайвань входил и кто-то еще. Ты сейчас думаешь, кто четвертый? 4 же было тигра. Ну ладно. Так вот, про Филиппины я что-то не слышала ничего. И mm-hmm. как вот мы все, наверное, знаем, обыватели в широком смысле, что есть филиппинские няни. И они, кстати, их ругали. Я помню, я когда-то в какой-то момент я интересовалась и в таких форумах там сидела и думала, не нанять ли мне тоже вот филиппинскую няню, чтобы она как-то по-английски с детишками разговаривала, и mm-hmm. они так потихонечку выучат. И там, значит, одна из претензий отечественных людей к филиппинским няням была такая, что они не занимаются поделками и не занимаются пальчиковой гимнастикой, и потому что наши няни, значит, они по mm-hmm. программе в ГОС и детского сада, там, значит, давай из природных материалов, там сейчас соберем желуди, потом вылепим, вырежем, ну, наполняют mm-hmm. день вот такого рода занятиями, mm-hmm. это наша традиция, и это считается правильным. А, значит, филиппинские няни этим вообще, естественно, не занимаются, то есть они, хотя у них, как правило, бывают это взрослые женщины, у них бывают уже собственные выросшие дети. И вот у меня вопрос, чем экономически, почему оттуда бегут, едут люди вот на заработки таким образом, насколько там плохо? И есть ли у вас ответ на вопрос, почему там такие рекорды по рождаемости? Связано ли это с экономикой, с плохим положением экономики или, наоборот, с хорошим?
Ну, давайте начнем с первого вопроса.
С нянь, да,
из трудовых мигрантов. Значит, очень важно понимать, что для филиппинцев трудовая миграция – это достаточно, ну, почетно, что ли.
То есть, вырваться из муравейника, в смысле, да?
Помимо того, что вырваться из муравейника, это не так просто. То есть, чтобы поехать на заработки в другие страны, ну, на первом месте у них страны арабского мира в этом плане, едут туда, вот, хотя, конечно, и по всему миру в целом, нужно очень много вложить в это, потому что, во-первых, должна быть действительно высокая квалификация. Даже если филиппинка едет няней.
А как кто определяет эту квалификацию?
Ну, у нее должна быть...
На выходе их проверяют, в смысле, страны, да?
Да, да, на выходе. Они делают это, если они едут официально...
У них что, выездные визы?
Нет, там, значит, смотрите, какая ситуация. В основном не едут сами своим каким-то вот челночным ходом. Есть агентства специальные, которые подбирают им трудовые места, которые проверяют их компетенцию, их опыт и направляют, то есть они их как бы юридически сопровождают и являются гарантом вот этих вот условий, которые прописаны в договоре на момент уже... значит, приезда и так далее.
Понятно.
При этом нужно набрать, естественно, денег на дорогу, то есть как бы дорогу никто не оплачивает. Вот. И поскольку с филиппинских трудовых мигрантов государство имеет порядка 10% от ВВП в год, то они стараются очень как бы отслеживать эти процессы, защищать своих граждан, не допускать нарушений, ну, насколько это возможно. Угу. Поэтому это, в общем-то, достаточно выгодно и достаточно действительно почетно. То есть не так, что вот каждый, кто захотел, может поехать. Да? Должна угу. быть и квалификация, и умение, и хорошие рекомендации. И вот так это все сопровождается. Конечно, как и в любой другой стране, есть какая-то доля нелегальных мигрантов.
Я помню скандал в Израиле, не знаю, вы слышали, видели или нет, краем глаза я так через соцсети, когда это было еще можно, примерно год-полтора назад, наблюдала скандал в Израиле. Оказалось, что жила некая пара из Филиппин, у которой родились и росли дети там, в Израиле, они работали там, кто няней, кто еще кем-то, муж и жена, а дети ходили в обычные, значит, израильские, там, сначала садик, потом школы, в общем-то, росли там уже израильтянами, в общем-то, у них друзья были. И вот оказалось, что их полиция внутренняя там как-то вычислила, что у них закончилось, что там разрешение или что-то такое, и их стали выдворять. Но это была как бы проактивная израильская история. И там вот было объединение, какие-то петиции подписывали на Change.org, чтобы оставить эту семью, потому что все их любят, и они уже с ними и так далее. Я просто заметила эту историю, потому что она мне показалась, ну, такой необычной. То есть она выбивалась из ряда других историй, связанных с мигрантами. Не знаю, как отбили они эту семью в итоге или нет, Израиль как согласился или нет, но ситуация такая была. То есть понятно, да, что есть какой-то нелегальный трафик. Я, кстати, напомню нашим слушателям, что в текущий момент, вроде по статистике 2020 года, население Филиппин составляет 109 миллионов человек. Близится к 110 миллионам. Сейчас уже, наверное, с этой пирамидой рождаемости уже они перешагнули, наверное, этот порог. Так.
У них по поводу рождаемости, кстати, тоже такой интересный момент произошел. Ковид сыграл тоже свою роль.
Он должен был сократить.
Наоборот. Сейчас я объясню, почему.
Давайте. Быстрее. Почему же? Как же так?
Смотрите, значит, в принципе, поскольку очень сильно религиозное общество, 82% католиков. Так. И поэтому как бы регулирование рождаемости, оно очень, ну, практически отсутствует, скажем так. То есть про контрацепцию, да, они знают, и вроде как есть центры, которые, значит, занимаются
семьи.
С планированием семьи, да, предоставляют информацию и так далее. Вот. Но все еще это очень болезненная тема. Плюс на Филиппинах запрещены аборты. Это одна из стран мира, где категорически ни в каких условиях, там в крайнем случае только если, значит...
Всегда были, то есть вот все сознательно.
Да, это было всегда, у них есть, значит, за нелегальные аборты уголовные сроки для тех, кто совершил аборт, и для тех, кто как бы его провел, да, для медицинских работников, там, для медицинских работников, по-моему, до 6 лет. Вот. Причем это то законодательство, которое было принято еще в XIX веке. Оно так до сих пор и работает в этом плане. Католическая церковь очень активно защищает, значит, вот постулат о том, что нельзя убивать дитя. И поэтому у них большое количество, конечно, и нелегальных абортов. Очень большое количество ранних беременностей, подростковых беременностей из-за того, что...
Нету контрацепции.
Нету контрацепции, нет доступа к контрацепции, нету в достаточном доступе информации. Очень развит, значит, там, в том числе и сексуальное насилие, и кибернасилие. В бедных слоях населения, допустим, во время ковида того же, были неприятные, так, была такая неприятная практика, когда семья, а детей обычно рождается много, поскольку, как бы, опять-таки, католичество запрещает убивать, и детей этих всех надо кормить, на работу выйти невозможно, особенно тем, у кого была работа связана, например, с уличной торговлей. Да?
Да.
Всех заперли на карантин, а карантин у них был самый долгий вообще в мире и самый жесткий. Они просидели практически 2 года безвылазно. И как кормить семью? В том числе там даже отцы, братья, значит, своих детей малолетних подставляли под вебкам, чтобы хоть как-то зарабатывать деньги. Да? То есть вот такие вещи происходят.
А правительство с этим борется как-то, да, наверное?
Ну, борется, но это сложно бороться с этой проблемой, потому что все-таки уровень бедности на Филиппинах сейчас сколько там, 16, что ли, процентов населения за чертой бедности.
Но у них свой порог. У нас вот, например, мы уверенным шагом, судя по отчетам властей, движемся, значит, к сокращению бедности. Вот 11% это наши последние данные вот на днях были. Но это вопрос в том, как эта бедность определяется еще, да? То есть бедный человек, например, в России, бедный человек на Филиппинах — это два разных бедных человека. То есть как-то вот это определение, оно к чему привязывается? Там, к ВВП или что? Или
ну,
у них там, свои какие-то...
Ну, у них показатели тоже... Доход на душу населения, соответственно, да, это понятно. Ну и, конечно, это доступ к каким-то социальным благам в первую очередь.
А они там есть? Вот эти дети, которые там рождаются, у них там есть, например, детские сады?
Нет, детские
сады... Наши люди, знаете, о чем говорят наши люди? Вот когда про рождаемость там заходит речь со слушателями, и все говорят одно и то же. Вот если бы давали жилье, мы бы Я говорю, ну, у нас жилье, посмотрите статистику однокомнатных квартир. Треть там, или даже процентов 40. Потом двухкомнатные идут квартиры. Ну, сколько человек в двухкомнатной квартире может прожить? И дальше идут трехкомнатные. Все, 4-5-комнатная это экзотика, 6-7-комнатная это, ну, о чем мы говорим? Как бы сам по себе, о чем есть вообще версия, что решение проблемы бараков в свое время, которое при Хрущеве, да, вот нашло свое выражение в этих панельных домах пятиэтажных, когда это был восторг, переезд из общего барака, значит, в свою отдельную квартиру с туалетом, душем там, и кухней, что он как раз тоже повлиял на рождаемость в том смысле, что люди перестали значит, размножаться хорошо. Почему? Потому что возникла идея, что, значит, у ребенка должна быть комната, ребенку надо исправить квартиру, а то вдруг он сам не справится, вообще-то сложности и так далее. Там, ну, в советские времена свои были методы, сейчас другие, но мысль эта, кстати, не покидает людей, насколько я понимаю. И, ну, периодически я знаю, что люди в прежние времена, по крайней мере, брали ипотеку, ну, чтобы вот была квартирка там, она, если что, там либо доход, либо ребенка вот можно будет отселить. А как ты можешь родить 10 детей, имея в виду 10 квартир? Никак.
Ну, безусловно.
Это же для себя никак.
Ну, на Филиппинах, конечно, совсем все не так в этом плане, потому что там рожают столько, сколько рожается.
А как они там живут, кстати? Там квартиры, многоквартирные дома, хижины, деревни, сельскохозяйственные.
Они очень неравномерно живут. Вот я в 2018 году ездила в командировку на Филиппины, и даже я была только в Маниле. Ну, понимаете, да?
Столица.
Манила – столица, да. Столичный регион у них по показателям на самом первом месте, да, по экономическим. Это если брать внутри страны.
В гостях Дарья Панарина, старший научный сотрудник Центра Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании. Также, соответственно, вы работаете в Институте Востоковедения Российской Академии Наук и занимаетесь в том числе Филиппинами. И вот рассказывайте нам про Филиппины, а мы пытаемся понять, как так вышло, что они впереди планеты всей по рождаемости. Ну, они не на первом месте, но, по-моему, в пятерку стран с высокой рождаемостью входят. Пытаемся разобраться. Я, кстати, открыла сейчас картинки, фотографии Манилы. Значит, ну, мы на радио, поэтому я их не могу, к сожалению, показать, поделиться, но каждый может поинтересоваться. Там видно прям сходу испанское наследие. Так и как же там люди живут? Я вижу, там и небоскребы есть, но это офисы, скорее всего.
Ну,
да?
там, знаете как, там, значит, да, там есть современные очень здания, небоскребы, это могут быть и офисы, бизнес-центры, это могут быть и жилые, вполне себе, кондоминиумы. Но совершенно нормальная картина. В столице увидеть на одной и той же улице вот такое здание, допустим, жилое, и рядом, Ну, если не барак, то просто вот, ну, не знаю.
Вот прям как сложенный из картоночек, вот как мы.
Практически, да. Есть целые кварталы такие. Вот. И, конечно, если говорить о сельской местности, то там доступ к любым социальным благам еще хуже. То есть надо понимать, что у них и больниц не хватает.
Смертность высокая детская, наверное, да?
Ну, достаточно, да. В раннем возрасте и до 5 лет тоже вот смертность.
Детские сады?
Ну, насчет детских садов сейчас не скажу. По-моему, у них этой практики в принципе нет. Там есть дошкольное какое-то образование, ну, типа с 5 лет они идут в школу. Но со школами тоже далеко не во всех школах есть достаточные нормальные условия. Ну, я имею в виду не просто количество там парт и стульев, например, да?
Да.
А обеспечение теплом, водой, которую можно пить, да, нормальной, безопасной, канализацией, вот такими вещами. То есть довольно много школ, которые долго очень не ремонтировались, у которых вот такие вот условия.
Плохие.
Плохие, да, откровенно плохие.
А вы бывали, да, вы видели эти школы?
Я не бывала в школах, потому что у меня, к сожалению, было не очень много времени, это была первая командировка, но я как бы много читала про это, писала в позапрошлом году статью про нынешнее образование на Филиппинах как раз во время ковида, когда все это случилось, у них тоже было много сложностей. Потому что в онлайн-режиме тоже далеко не все могут заниматься, поскольку доступ к интернету есть далеко не у всех, это дорогое достаточно удовольствие, и очень плохая связь, то есть одна из самых плохих в регионе. Очень низкие скорости, и там, ну, вплоть до того, что студенты, школьники залазят на крыши собственных домов или идут куда-нибудь в лес на горку, чтобы поймать сигнал, да, чтобы выйти в сеть и подключиться к онлайн-уроку. Вот. Поэтому у них, допустим, во время ковида был смешанный формат, а вот такие вот онлайн, там телепередачи тоже образовательные, и было так называемое модульное обучение, когда преподаватель готовил материал модулем, значит, типа лекции в письменном виде и какие-то задания к ним, и сам передавал, значит, своим ученикам вот эти вот задания, то есть фактически развозил по домам. И надо понимать, что поскольку это острова, есть маленькие острова достаточно, там тоже люди живут. С периодичностью это значило, что преподаватель должен сесть на моторную лодку и сколько-то проплыть до вот этого острова. Или там, не знаю, энное количество километров отмотать на велосипеде, потому что, например, у него нет машины, а надо как-то довезти. То есть вот до таких вот примеров о том, как там живут люди. Конечно, есть другая прослойка, которая живет очень хорошо. Да? Но расслоение у них социальное очень сильное до сих пор. Это большая проблема, и поскольку категорически не хватает рабочих мест, далеко не все дети в состоянии получить, значит, нормальное образование, чтобы потом найти достойную работу. Да? Очень многие там даже школу не заканчивают, закончили 6 классов, дальше надо семье помогать. Из-за всего этого бороться с бедностью там очень сложно. То есть нельзя решить какую-то одну проблему, например, там, проблему сексуального насилия, да, или проблему безработицы. Это все идет в комплексе. Угу. Вот.
А государство поэтому как-то ограничивает вот эту рождаемость? Планирует это? Видит ли государство и правительство там как проблему или наоборот? Потому что есть же, мы прекрасно понимаем, другую обратную проблему со старением населения в других странах. Ну, возьмем, если азиатский регион, это там чемпион по сокращению прибыли населения. Это Япония, всем известно. Да, и там они богаче всех, лучше всех живут, как известно, шикарно. И знаете, есть такое развлечение на Ютьюбе, пока он еще открыт, можно набрать walk-tour и назвать любой в мире, на самом деле, Манила, walk-tour in Manila, walk-tour in Tokyo и так далее. Вот там человек идет по улицам, и ты вот как бы вроде бы вместе с ним идешь, такой релаксирующий. Там вот куда ни зайдешь в Японии, там все чистота, красота. Но населения мало.
Да,
они им некого содержать. То есть у них старенькие вот эти люди стареют, это проблема. И они не знают, как ее решить. Вот. Мы тоже не знаем, там стимулируем денежными какими-то методами, непонятно, то ли это они работают, то ли какие-то другие механизмы, там эти демографические волны. А там, на Филиппинах, получается бедность, рост.
Бедность, рост, но при всем при этом, да, они рожают, не растят этих детей. Проблема сохраняется. Не могу сказать, чтобы как-то правительство в этом видело очень большую проблему. Да, пытаются регулировать рост рождаемости, но тут находит коса на камень светское общество против религиозного, потому что местное, скажем так, епископство, да, они продолжают бороться за то, чтобы это никак не регулировалось.
А их влияние велико, потому влияние что, понимаете, велико, вот разные да. страны, там в Исландии, если я не ошибаюсь, там, например, вообще как-то они там, в общем, как-то замеряли, и при том, что формально там уж религиозные люди там есть, но там вообще минимальное количество людей Нет. верующих. И как бы как отличить, вот ну, мы на своей примере своей страны тоже понимаем, ну, что одно дело формально, ну да, я поставлю галочку в анкете, что я там православная, просто потому что все вокруг, а на самом деле... Я живу там, руководствуясь собственными интересами, там не особо оглядываюсь там, на какие-то...
На Филиппинах, конечно, не так. Они действительно очень религиозные, они действительно как бы приписаны к приходам, ходят туда, участвуют активно в какой-то вот этой деятельности совместной с церковью. И у них... Ну, у них, в общем-то, даже в просто жизни, я, наверное, такого у нас ни разу не наблюдала. То есть у нас либо люди очень выцерковленные, но это личным, личный характер, ну, да, 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 приобретает. А у них это на уровне, в том числе, каких-то социальных событий и так далее, когда вот они там благословляют, молятся, благодарят за вот то, что они могут это организовать как-то. То есть это присутствует просто в повседневной жизни, вот на таком уровне. И поэтому действительно влияние религии очень велико, и надо понимать, что оно велико и в плане построения семьи в том числе, да, как вот... Строятся семейные отношения. То есть, конечно, это такой, ну, до некоторой степени домострой.
Архаичная модель.
Очень архаичная модель, патриархальная, да. И поэтому это тоже вызывает энное количество проблем в плане положения женщины, в том числе в семье, да, и насколько она может быть самостоятельной, насколько она может там отстаивать какие-то свои интересы, бороться за свои права, если, допустим, она оказалась в ситуации там, абьюза, насилия со стороны семьи. Поэтому это
ну,
тоже...
Ну, что, там какие-то американские НКО-то, небось, работают на развал филиппинского
общества? Ну, понимаете,
нет?
Дело же не только в том, что есть ли какие-то методы
на
решения проблем.
Да, если ты...
Пойдет ли она? Понимаете, это на уровне да. психологии, да, 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 на да, уровне да. того, что я заслужила. Я, значит, раз бьет, значит, есть за что.
Разводы там, раз религиозность, так, наверное, их там мало формально, но де-факто, наверное, как везде.
Сложно очень получить развод только через суд.
Ага, то есть это надо собраться.
Да, причем это работает для всех одинаково, даже если там очень высокопоставленный какой-то чиновник. Ну, понятно, что там
решают деньги. Это нехорошо, наверное, с публичной точки зрения разводиться.
Ну, нехорошо, конечно, но пометуя, допустим, там и адультер нехорошо, но, допустим, тот же Родриго Дутерте, там были про него истории про каких-то его любовниц при живой жене, и поэтому это случается. Вообще скандалы на Филиппинах, публичные скандалы, это дело очень привычное на самом деле.
Они любят, да, вот это все желтое?
Ну, это происходит, они к этому привыкли, это, конечно, вызывает интерес, вот. Плюс тоже такой интересный момент, вот, да, мы говорим о том, что во многом жизнь очень сложная, да,
да.
общество. Велика вот эта прослойка, значит, бедного населения, малоимущего населения, много каких-то нарушений. Конечно, очень сильно добавило им трудности, значит,
ковид,
само собой, но до ковида была война Дутерте с наркотиками и наркобизнесом. Там же огромное количество народу поубивали в процессе.
За торговлю? Или за потребление?
За потребление, за торговлю. Ну, за все, по сути, за любые проявления. То есть было очень много...
А проблема была идентифицирована внутри, или они идентифицировали ее как... То есть они торговали наружу или внутри?
Нет, внутри страны. Это проблема распространения наркотиков, да, внутри страны. Она действительно существует, вот, потому что как бы, в этих условиях, особенно малоимущие слои населения, они как бы много работают, и надо как-то абстрагироваться от этой сложной жизни, расслабляться, и вот покупаются, соответственно... Ну, в основном амфетамины, они самые дешевые.
Ну, и война была выиграна, если коротко.
Ну, я бы не сказала, потому что это очень сложно. То есть какой-то процент людей сдались в руки властей, и там они пошли в реабилитационные центры. Но тоже реабилитационных центров не хватало. То есть это как бы... Там их строили одновременно. Очень многих просто посадили за решетку, да. И поэтому сложно. Не решаем эту проблему такими методами.
Да. Спасибо вам большое за этот рассказ. Мы говорили о Филиппинах с Дарьей Панариной, старшим научным сотрудником Центра Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании. Будем ждать вас еще как-нибудь с рассказом. Через годик-другой посмотрим, как вырастет население на Филиппинах. Всем пока.
Всего доброго.